«Погружение». Авторская передача Игоря Попова.
Мы много говорим о проповеди Евангелия, но наши красивые слова всегда сталкиваются с реалиями жизни. Как проповедовать людям, которые физически не могут услышать вас? Почему Библия до сих пор остается самой эффективной стратегией евангелизации? Насколько важно сегодня в церкви развивать медиаслужение? Добрый день, дорогие друзья! «Погружение» — это передача евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. Сегодня вместе с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях сотрудник Русского христианского радио Аюр Ванжелов. Аюр, добрый день. Вот правильно я ударение поставил?
Ванжелов на первый слог, да.
Да.
Все правильно.
Вот. Очень рад видеть тебя. И очень рад, что ты сегодня пришел. Много есть о чем я хотел бы тебя спросить. И, дорогие друзья, вот мы сегодня будем как раз говорить о такой теме, как Евангелие слабослышащим, Евангелие глухим, как работать вот с такими людьми, как доносить до них Евангелие. Вы можете присоединяться к нам, как можете. Прям присоединяйтесь, даже не думайте. Можете это сделать через сайт theos.fm, через плеер на сайте. Можете нам писать комментарии. Конечно же, у нас идут сейчас трансляции как через наш сайт, так и во ВКонтакте, в Фейсбуке, в группе «Главная тема», также во ВКонтакте, в группе «Я баптист. Почему?». Вот почему я баптист? Хороший вопрос. Итак, знаешь, ты с детства слышал Евангелие, ходил в церковь.
Да?
Да. Расскажи о своей семье. Твой отец ведь слабослышащий, причем он первый же в России глухой пресвитер, я так понимаю, церкви, да?
Да, это правда.
А как он вообще мог услышать Евангелие? Вообще расскажи о своей семье, да, как родители уверовали, как они познакомились, вот интересно.
Да, Игорь, все расскажу. На самом деле поправочка не слабослышащий,
а глухий.
Правильнее говорить просто глухой.
Да.
На самом деле глухой, это нормальный термин. Мой отец глухой с самого детства, можно сказать, с самого рождения. Моя бабушка, когда его рожала, она чем-то заболела, я тонкостей каких-то подробностей не знаю, но его пришлось лечить, его кололи какими-то препаратами, антибиотиками нехорошими, просроченными. И в 2 месяца он уже потерял слух. Да, и с тех пор он глухой, учился в интернате, женился в 27 лет. Моя мама, она также глухая, но она потеряла слух где-то в 2 или в 3 года.
То есть это, прости, твои родители из Бурятии, да?
Да, мы из Бурятии, мои родители буряты, я сам бурят. И многие спрашивают у меня: вы дети, вы не глухие, вам не передалось ли это? Я говорю, что это не генетическое заболевание. То есть у моих обоих родителей это приобретенное. Поэтому мы здоровы, у меня есть еще младший брат и сестра. В 90-х годах, в конце 90-х, они пришли в церковь. Вообще глухие...
Каким образом, вот интересно, люди глухие приходят в церковь? То есть вот, каким образом вообще до них миссионеры или проповедники достучались вообще? Как это возможно?
Это очень интересная
история. В то время особенно, там 90-е, не так сильно развитые.
Я не знаю, через как пришли в церковь те, через кого мои родители пришли. Небольшая такая история. Один какой-то глухой стал интересоваться церковью через каких-то миссионеров. Он пришел, стал посещать служение, при том, что там даже не было переводчиков. Он просто приходил и сидел, ничего не понимал. И только тогда, когда к нему подошли, спрашивали его: ты ничего не понимаешь, что ты делаешь у нас в церкви? Он говорит: да мне просто интересно. Они послали учиться ребят на переводчиков, они выучились, приехали, стали переводить служение. И с тех пор наша церковь Благовестия в Улан-Удэ, в которой я ходил, когда жил там, она служит глухим. А глухие люди...
Сколько лет уже там есть такое служение?
Около 25 лет.
Ого, хорошо.
Да.
Одна из пионеров, можно сказать.
Да, действительно так. А глухие — это люди, такое сообщество, они все друг друга знают. То есть у них свой мир, то есть они учатся, особенно если это небольшой город, как Улан-Удэ, 400 тысяч человек сегодня, они все учатся в одном и том же учебном заведении, интернат для таких людей. И, в принципе, они все друг друга знают. Если один из них куда-то приходит...
Тянет всех.
В церковь, да, он тянет всех, своих друзей, знакомых, всех, с кем он общается. И действительно, в 90-х вот такая волна пошла, многие стали приходить, вот потянули за тем человеком.
Слушай, а вот не говорили, куда вы идете, все, кто какой-то тянете там друг друга, там, не знаю, не было такого?
Но со стороны наших родственников это было. Ага. Это было точно, это они говорили, что это секта, куда ты пошел.
Слушай, а вот ваши родственники, они кто? Они неверующие, они принадлежат к какой-то, не знаю, там, буддисты, там, мусульмане, кто там?
Они неверующие. Угу. И они буддисты, да.
Ага. Я вообще буддисты, да? Это логично. У меня, знаешь, у меня был, я когда учился еще в школе, в Петушках, да, у нас, и, естественно, я с самой школы мечтал быть журналистом и писал всякие статьи. У нас такая газета «Вперед» была. И вот у нее главный редактор, я куда-то, когда тогда к нему пришел, и помню, принес свои статьи, и когда уже уверовал, я стал писать, естественно, статьи такие, связанные с Евангелием. И он говорит, ну, нам всего этого здесь не надо. Я говорю, ну, почему? Он говорит, я православный атеист. Это я впервые вот с этим антонимом познакомился, как, когда совмещаются, ну, противоположные совершенно, да, слова, которые не, ну, не могут вместе. Да? Вот у нас в России такая штука. Так что неверующий буддист — это тоже такое интересное для меня явление. Да, ага. Ну, и дальше. Прости, что
да,
прервал.
Да, да,
ага.
Да. Нет, интересно. И, ну, вот жизнь отца, вот она была такая, что его приход в церковь и то, как Бог его коснулся, и как он его изменил, это были радикальные изменения.
Угу. А в чем радикальность этих изменений?
Никто не мог ему помочь. Ему моя бабушка, если так с юмором даже сказать, она ему сказала, если ты не выйдешь замуж, не женишься до какого-то возраста, ты от твоих вредных привычек станешь настолько страшным, что я думаю, вряд ли у тебя вообще когда-то будет семья, кто-то захочет.
То есть у него такой характер был?
И характер, знаете, и вредные привычки, вот это все, и алкоголизм, и 90-е это тоже, это нелегальные способы заработка, ну, разное
было. Ну, понятно,
было.
Да.
Но когда он пришел в церковь, ему, конечно, говорили, что ты попал в церковь, но он изменился, он стал другим. Они уже были с мамой женаты на тот момент 2 года, молодая семья. Семья чуть не развалилась из-за всего этого, но Бог все поменял. Вот, на самом деле это так... Вот так и есть. Угу. Когда это стало очевидно для всех родственников, все сказали, хорошо, это мы не имеем ничего против.
То есть, если это спасло родственники, тебя... скажи, родственники не глухие, да?
Родственники... Нет, родственники не глухие. Угу. Так, папина старшая сестра, она глухая, папа глухой, вот они погодки, в это время бабушка чем-то болела. Все остальные, младшие папины, братья и сестры, они здоровые люди.
Угу.
И так интересно, когда я рассказываю про родителей, я говорю, что те, кто не слышал, они услышали Евангелие.
Угу.
Те, кто слышал и слышит, пока что для них оно не доступно.
Слушай, ну это, знаешь, мне всегда удивительно, когда читаешь Евангелие, что имеете уши и не слышите, да, имеете глаза и не видите. Иногда человеку, который не слышит физически, он быстрее откликается на Евангелие, не всегда, конечно, ну, понятно, да, но вот и человек слепой, потому что он ищет, потому что ему как-то очень важно на какие-то важные вопросы ответить. А люди, у которых все хорошо, ну, зачем им что-то менять, да, вот это интересно. А, кстати, родственники уверовали, не уверовали, как?
Папа пришел к сестре, она у него тоже, она наша тетя, она глухая. Они все детство провели вместе, вдвоем, за руку, друг друга держали, друг другу помогали, потому что они оба глухие. И он первым делом, конечно, пришел ей рассказывать о Боге, о христианстве, о Иисусе Христе. И, знаете, ее тоже коснулось, она пришла к Богу буквально через какое-то короткое время, через год или там примерно так. И теперь вот эти две семьи до сих пор, вот все мы дети, мы все в церкви. Для остальных родственников папа тоже пытался достучаться, но там уже вышли такие конфронтации. Знаете, когда молодой христианин приходит и хочет всем что-то доказать.
Да. Знакомо, у меня то же самое было в моей семье, с моей стороны.
Это не сработало. Хорошо, что мы сегодня просто очень дружная семья, все вместе со всеми родственниками, но никто друг другу ничего уже не доказывает. Статус-кво такой как бы поддерживается. То есть мы вас не учим, вы нас тоже не переучиваете. Вот так. И когда мне было 5 лет, родители пришли в церковь, я... Как это положено, с самого детства посещал воскресную школу, потом подрос в молодежные группы, молодежные собрания, молодежные служения. Участвовал в церкви, в медиа, там на проекторе выводил какие-то картинки.
То есть смотри, еще раз уточню. А, значит, папу веровал тоже через глухого человека?
Да.
Тогда понятно. То есть у меня как раз вопрос, насколько тяжело ему было понять суть Евангелия, вот кто им помог в этом? Им помог такой же глухой человек. То есть здесь работает как раз вот человек из, скажем, из твоей...
Свой человек.
Из твоей культуры, по крайней мере. Мы же прекрасно понимаем, что когда есть какая-то категория людей, да, ну, например, у меня ребенок, у младшей дочки, у него аутизм, да, и мы понятно, что мы работаем, и мы часто сталкиваемся с семьями, где дети с аутизмом, да, и коррекция, всегда же есть какие-то. И родители, они как-то немножко группируются, хотя вот, ну, это такой большой... И образуют действительно какую-то некую субкультуру.
Это действительно субкультура. Вот это, я думаю, что очень важно отметить. Глухие — это на самом деле параллельный какой-то мир, он свой мир. Там свой менталитет, свои какие-то традиции, свое понимание мира. Слышащий человек для них чужой человек. Свой — это глухой человек. И когда мы проповедуем, или человек, который никогда вообще не общался с ними, не понимает, как они живут, как мыслят, его просто не будут воспринимать.
То есть вот такое есть. Об этом мы, да, с тобой поговорим. Да, давай, ты про себя расскажи.
Да.
Вот как ты ходил с детства в церковь, слышал о важности покаяния, рождения свыше. А что побудило тебя-то покаяться? Как ты пришел к Богу?
С 5 лет я в церкви, как уже сказал. Все эти библейские истории я прекрасно знал, можно сказать, отличником был, видел других людей, другие свидетельства. Я помню свои детские молитвы, так интересно вспоминать. Не знаю, покаялся ли я или нет тогда, но я молился так: «Господи, вот я самый ужасный грешник».
А почему ты вот себя так ощущал с детства? С детства ведь у ребенка, ну, вот я смотрю тоже на свою дочь сейчас особенно, да, 7 лет, и, ну, у нее нет такого ощущения вот грешности своей, да, скорее вот несправедливости, да, дети очень остро ощущают, а грешно. Почему ты ощущал какую-то свою особую грешность?
Ощущал, но на данный момент я не могу это объяснить, я просто не могу это объяснить. Из всей группы воскресной школы на то время один я только сегодня остаюсь в церкви, в служении. То есть я это когда вспоминаю, понимаю, что, наверное, как-то...
А сколько там у вас всего было примерно?
Ну, чуть. Не очень большая, не очень маленькая, 10-15 человек, может
10-15,
быть.
Да, такая стандартная группа.
Да. Значит, я был в церкви, в молодежных группах, молился. Вот эти слова помню. Вспоминал какого-то негодяя там в школе или даже хулигана в церкви, который мне не нравился. Я говорил: «Господи, вот он такой, но я же хуже него». Почему-то у меня было такое понимание. Но у меня не было понимания, что Христос, он вместо меня спас. Вообще он меня спас, что есть такое понятие, как благодать, его любовь. Я просто ощущал себя виновником. Очень долгое время. И я не крестился даже. Я думал, что вот когда я перестану грешить, вот тогда я приду и приму крещение.
Ты хотел стать достаточно хорошим для Бога, чтобы принять крещение.
Да.
Ну, и... такое стандартное заблуждение, да?
Да, вот и понимание ко мне пришло, на самом деле, только в 16 лет, хотя я на тот момент уже и был вожатым в лагере, вообще в церкви чем мог занимался, служил, трудился, меня подтягивали там каким-то проектом, каким-то делам, вот, но только в 16 лет на берегу озера Байкал, сидя утром и читая Библию, книгу чисел, я читаю про этот еврейский народ, который так видел такие чудеса, я думал, как люди... Видя все эти чудеса, они вообще могут как-то еще что-то Богу говорить, роптать. Да если бы я увидел какое-то чудо, я бы так бы Богу поклонялся, так бы ему там служил и верил. И тут до меня доходит Христос, ему говорят: «Сойди с креста, и мы поверим». И такие цитаты: «Но он же не сходит». Значит, это не тот способ спасения людей, там, через чудеса и какие-то вещи. Значит, то, что он прошел, это действительно единственный путь спасения. И тогда я понял, что я действительно... верующий, я верю в него, что он вместо меня умер, что он меня спас и простил мои грехи. То есть мое сознание просто перевернулось в этот момент, где-то в 16-17 лет. Я спрашивал родителей, почему вы меня не просили креститься, не уговаривали, никогда об этом даже речи не заводили. Они: «Мы ждали просто, когда ты сам это поймешь, когда дойдешь до этого». Так они мне говорили.
Ну, интересно опыт, потому что я смотрел по опыту своей дочери, у нее как раз на нее повлиял христианский лагерь. И вот в этом лагере она впервые молилась молитвой покаяния, да, и, ну, понятно, что там были пасторы, которые внимательные, которые работают с молодежью. Но я помню тот момент, когда она второй раз вышла в церковь. Вот для меня это... Я тоже никогда и не говорил, и о крещении не говорил. То есть от покаяния до крещения прошел достаточно большой период у нее. И я помню, я сидел на балконе, а она сидела с подругами в зале. У нас церковь двухэтажная такая, да, с балконом, такая классическая баптистская церковь, мытищинская. И я сижу, и я вдруг понимаю, что идет призыв, что вы сейчас можете, вот, кто хочет открыть свое сердце для Христа, можете выйти сюда, и мы вместе будем молиться о вас. И я тут с удивлением понимаю, что встает моя дочь и идет. И, ну, для меня это вообще шок. То есть мы перед этим никаких разговоров вроде бы не было, ничего таких. Вот это действие Духа Святого на сердце человека — это вообще уникальная вещь, которую я никогда не понимаю. но всегда это просто поражает. Нам написала Галина Некрасова. Здравствуйте. В 1994-2000 годах в нашей церкви было много глухих. Переводчик приезжал из другого города, но когда не смог, они перестали ходить. Это очень дружные, открытые люди. Мне очень жалко, что мы не смогли сохранить это служение. Но это, к сожалению, наверное, так. Если нет попечения об этих людях, они действительно очень...
Может быть, поэтому, когда церковь наша поняла важность попечения глухих, рукоположили моего отца в 2003 году.
А он был рукоположен в той же церкви Благовестия, да?
Да.
Да.
Приезжали другие служители нашего региона, молились над ним, рукополагали. Я этого даже не знал, мне просто папа потом как-то сказал, что я был первый. Что таких не было тогда, на тот момент. Были, может быть, лидеры групп, диаконы, может быть, максимум. Ну и сейчас, кстати, их тоже не так много.
Слушай, ну иногда церкви, иногда, когда в церкви группа, да, она организовывается такую в церковь глухих. У вас также в церкви Благовестия или нет? Или все-таки она как часть церкви, просто это, ну, у них есть пресвитер, у них есть переводчики и так далее?
Это именно одна церковь, в которой богослужение переводится параллельно на язык жестов, либо наоборот, когда проповедуют глухие, сидит переводчик и переводит его на речь. И так проходит наше собрание, у нас есть переводчики, это дети, может быть, верующих родителей, или те, кто просто выучил язык, есть и такие примеры в нашей молодежи. Они никогда не сталкивались, но им было интересно выучить новый язык, они учили, теперь они переводят проповеди и служения. Собрание проходит совместно, хотя, конечно, у многих церквей опыт такой, что это отдельная группа со своим пастором. У нас это не так.
Интересно, потому что я знаю, вот мои друзья и церковь, в которой я когда-то был молодежным лидером, много лет назад. Сейчас я смеюсь, что я как-то проповедовал в одной церкви, в московской, и сидит молодая женщина, у которой уже замужем, у которой ребенок, она пришла маленькой девочкой в молодежную группу, еще даже еще не подростком пришла в молодежную группу. Я говорю, вот настолько я уже, да, взрослый человек. Так вот, интересно, что вот в этой церкви есть группа, то есть церковь глухих, которые фактически выжили из другой церкви. То есть вот их постоянно обижали. То есть нужно, что нужно для того, чтобы люди ушли из другой церкви? Ну, а вот эта церковь, в которую они сейчас ходят, они их приняли, дали им помещение, дали время. То есть вот все сделали для того, чтобы... А, им даже... Ну, они собирали пожертвования, да, у них пожертвования отбирали в общую церковную кассу. Да, то есть вот, ну, казалось бы... А ими не занимались, собственно говоря. Вот, ну, удивительно, почему. Там, конечно, красивые были христианские фразы, да, которые не соответствуют действительности, о любви, о взаимопонимании и так далее, о других таких вещах. Вот. Мне очень интересно, потому что ведь... вот давай поговорим, знаешь, очень важно понять, с чем вообще сталкиваются глухие люди, с какими трудностями в жизни, и насколько трудно вообще им бывает с людьми, которые не понимают, что такое глухой человек. Да?
Человек, который не понимает, кто такой глухой, он хочет навязать ему какие-то свои стандарты, да, поведение, общение, речи и так далее. То есть зачастую это просто ошибка. Их язык, вот надо понимать, что язык жестов — это не просто калька. Я слово в слово перевожу. Это именно что язык со своей грамматикой и лексикой. То есть русский жестовый язык, тот, на котором общаются глухие, он другой.
Там собственно, идиом, наверное, есть.
Да, конечно, свои идиомы. Там переставляются слова местами так, чтобы им было понятно. То есть нам кажется, это абсолютно неграмотная речь. Им это все понятно. То есть где-то, конечно, он упрощен в какой-то степени, но это именно что другой язык, и их действительно нужно понимать, их во многом не понимают, когда пытаются где-то в чем-то переучить, как им правильно что-то делать, жить, и много непонимания из-за этого, конечно. И важно, чтобы человек, который с ними работал, он был из их среды.
Смотри, здесь интересно, важно, знаешь, что понять. Вот смотри, с какими вот конкретно трудностями сталкивается глухой человек, да? То есть вот, например, сейчас же, например, в обучении, да, получается, что человеку глухому, ему нужно больше времени, чтобы усваивать материал, понять материал, да, понять преподавателя. Он сталкивается с непониманием преподавателя, с непониманием, скорее всего, своих, может быть, с тем, с кем он учится. Да? Вот как это вообще происходит? Как, насколько сложно такому человеку в обычной жизни?
Иногда бывает так, что глухого не понимают даже его родители.
Угу.
То есть мой отец, он родился, да, он инвалид в семье, глухой, но родители-то не знают этого языка, они вообще не из этой среды.
Угу.
И они очень долгое время не могли какой-то контакт найти, как-то его обучить. Просто дождались, когда он подрастет, и отправляют в интернат. И там с ними, там с ними проводят работу, обучают, учатся. В бытовом плане, конечно, это сложно. Взрослому глухому, вот представьте, это поликлиники, суды, бюджетные организации. То есть у нас нет ничего, условий для того, чтобы им было понятно. То есть приходится где-то ручками что-то писать, переводить. И из-за этого они чувствуют себя тоже в какой-то степени ущемленными, но это и справедливо. И ну, многие, как и осознавая, что они инвалиды, они просто живут в такой обиде даже некоторые.
Угу.
То есть это тоже нужно учитывать в каких-то таких моментах.
Умеют они понимать речь, скажем, там, ну, артикуляцию, там, не знаю, по губам учиться читать?
Да, да? Это многим действительно хорошо удается. Вот моя мама, например, отлично это делает.
Угу.
Мои одноклассники в детстве, когда приходили домой, они не верили, что мама глухая.
Угу.
То есть они говорят, она их понимает. И при том, что у нее у самой хорошая речь, и она может им что-то ответить, они говорят, да не, у тебя здоровая мать.
А, да, еще, кстати, насчет речи, потому что не просто они не воспринимают речь, да, но еще и часто, если они родились, да, глухими, то они еще и сами слабо, ну, плохо говорят, да?
Из-за того, что они себя не слышат, многие очень плохо говорят.
Угу.
Если он родился глухим, то, скорее всего, у него очень плохая речь.
Угу.
Вот как мой папа, он на людях никогда голосом не говорит, потому что это очень непонятно. То есть это может быть, ну, может, не комплекс, но просто, чтобы людей не смущать.
Ну, да,
дома
да,
он
да.
может, конечно, вот, но в целом не говорят.
Угу.
Сложности с этим есть. Моя мать, у нее другая ситуация. Она потеряла слух уже тогда, когда научилась говорить, и она слышала звуки, как они правильно звучат. Вот, но в какой-то момент потеряла слух, а навыки остались.
Угу.
И она говорит, в принципе, очень хорошо, ее все понимают.
Вот, кстати, разница людей, которые глухие с рождения или с детства, кто оглох уже во взрослом возрасте, в чем эта разница, в каких-то моментах принципиально есть какая-то разница? И есть ли, вот, например, разница, когда ты работаешь с этим человеком, как доносить Евангелие человеку, который, вот, например, глухой с рождения, или который оглох уже вот, ну, как, ну, во взрослом возрасте или там ребенком? То есть, который слышал, по крайней мере, речь.
Ну, зависит от того, в каком обществе или окружении он находился после того, как стал глухим. Если он был в обществе, где его окружали только глухие, он впитывал эту культуру, то он будет такой же, как они. Например, у нас были случаи, и, ну, есть мои знакомые ребята, они хорошо слышат, они слабослышащие. То есть они, в принципе, если бы они учились со здоровыми ребятами, они были бы неотличимы там от меня. Вот, но так как они... несмотря на то, что хорошо слышат, жили, учились с глухими, они по менталитету сами как глухие. То есть, что интересно. То есть, и к ним такой же подход, как и просто глухим людям.
Тут поступили вопросы от наших слушателей. Галина написала, а в чем нам нужно быть аккуратными, чтобы не обидеть глухого человека?
Я думаю, принципы те же, как и к любому человеку с ограниченными возможностями. То есть, не нужно быть как-то слишком, может быть, обходительным, все время вот намекая, что он какой-то ограниченный. Но, с другой стороны, тут, на самом деле, просто языковой барьер. То есть нужно понимать их язык или учиться. Ну и хотя я еще, знаете, что хочу сказать, некоторые воспринимают, то есть если он глухой, то значит он совсем какой-то инвалид.
Да.
То есть он вообще меня не понимает, может быть, он какой-то умственно отсталый.
Да, есть, кстати, это по отношению к слепым, вот, да, все время, или слабовидящим людям, да, у кого не 100% потеряно зрение. Ну, и говорят, что, ну да, это же понятно. И есть такой миф даже среди, ну, среди профессионалов, среди там психологов есть какие-то. Ну, если он слепой, то, скорее всего, это нарушение умственного развития. Да? Ну, как бы, почему?
Да, почему?
Это не так.
С какой стати, да.
Да. Вот. Поэтому это действительно так, да.
А сложности еще с образованием. Здесь я уже 10 лет в Москве живу. Я общаюсь с московскими глухими. Я хочу сказать, что здесь уровень образования для них очень хороший. То есть многие даже английский знают. Они очень грамотные во всех областях, то есть они здоровые люди. Там, где не хватает средств для того, чтобы обучать таких людей заниматься, понятно, что грамотность очень низкая. То есть у нас, например, в Улан-Удэ 12 классов ребята учатся в школах, но это не значит, что они такие же, как 11-классники, угу. здоровые. То есть, нет, это совсем другой уровень. Угу. Мой отец, он плохо понимал, в принципе, речь русскую, даже когда мы переводили. Когда он пришел в церковь, он не понимал переводчика. Он не понимал, тем более, когда это библейские истины раскрываются, какое-то вообще богословие, все сложно, непонятно, иногда ну, простому конечно, человеку, да. А глухой, он сидит и не понимает. И он, а моя мама, у него, он в математике больше был способен. У мамы наоборот, она русский язык хорошо понимала. Но, но в церковь ходить она не хотела. Угу. Он ей говорит, ходи со мной, ты будешь мне объяснять, что там они вообще говорят. И она целый год ходила с ним в церковь, чтобы просто ему переводить. Переводчика, чтобы ему объяснять какие-то слова, значения, термины. И, кстати, вот и через это она только пришла, на год позже отца, потому что он просил ее объяснять, толковать ей.
Это его была такая хитрость? Или
нет, это была его необходимость.
Все-таки, да? Да? Потому что, может, так хитро решил, значит, евангелизацию такую строить своей жене.
Ну, может быть, что-то в этом было. Угу. Но больше необходимость.
Да. Анастасия нам написала. Добрый день, у нас в поселке есть верующие глухие. Это очень искренние, открытые люди. Когда я ушла в мир из церкви, то другие верующие перестали со мной здороваться. Им не нравилось мое поведение. Приезжала из большого города и была очень рада, когда встречала глухих верующих. Обнимались по-родному. После таких искренних встреч меня тянуло обратно в церковь. Сейчас в их церковь начал ходить новый человек, не церковный глухой. Если в наших Валю с Колей, которые постоянно ездили на обычное молодежное общение, я понимала, не знаю языка, и могу рассказать, как дела, чем занимаюсь, и их понимаю немножко. Ну да, действительно, когда... Mm-hmm. Это уникально, когда действительно ты попадаешь в какой-то свой мир, да, когда ты становишься своим среди этих людей, то есть ты не воспринимаешь. Здесь ведь в чем мы очень много говорим сегодня об особенности, да, особенные люди, особые потребности и так далее, и тому подобное. На самом деле вся эта штука работает не в одном направлении, но в основном вот в главном направлении в том, чтобы любой особенный человек хочет перестать быть особенным. Да. Хочет, да. чтобы к нему относились так же, как относились ко всем, да, то есть да. вот не занижали каких-то вот стандартов. Понятно, что у него есть ограничения, он просто что-то физически не сможет сделать. Да. Но вот это отношение должно поменяться. Да. И еще Анастасия написала, то этого нового человека, не церковного, совсем непонятно. Даже сурдопереводчик не понимает его быстро и много новых жестов. О, как интересно. Да, действительно, это вообще очень интересная тема.
Тут очень много тонкостей, даже угу. в переводе. Есть калькирующий жестовый язык, КЖЯ, есть русский жестовый язык. КЖЯ — это когда переводят слово в слово. И многие учат именно калькирующему жестовому языку, сурдопереводчики, они учатся. И когда они переводят слово в слово глухим, угу. я могу сказать, что глухой ничего не поймет. Он ничего не поймет. То есть нужно общаться с ними и понимать их жестовый язык, русский жестовый язык. А он другой. То есть это не слово в слово перевод. Угу. Там нужно мысли перефразировать, делать их короче, переставлять места словами, упрощать какие-то конструкции.
То есть вообще смысловой перевод должен быть?
Да, это именно смысловой перевод. Угу, угу. И там вот таких тонкостей на самом деле много.
Слушай, ну вот это как раз тот вопрос, который я хотел задать. Вот насколько трудно проповедовать глухим людям и к чему нужно быть готовым тем, кто хочет участвовать в служении глухим?
Так как это свой какой-то отдельный мир, ну, не какой-то, просто существующий, нужно uh-huh. это таким и принять. У них очень много предубеждений. То есть мы говорим, что мои родственники могут сказать, да, что там это секта. В принципе, у нас народ реагирует на слово «баптист» даже, да, uh-huh. как возьмем.
Ну да, да.
Если мы возьмем мир глухих, то это все еще более.
А почему это еще более для глухих?
Потому что вот они живут в каком-то... У них свой мир... Uh-huh. И у них вот информация как-то распространяется в себе, она очень сильно укореняется. То есть uh-huh. если ты что-то новое к ним привносишь, они этому как-то с недоверием относятся. Uh-huh. То есть потому что они понимают, что они в получении информации ограничены. То есть это может быть я так рассуждаю, может они так не рассуждают, но предубеждений на самом деле очень много. Они очень сильно в них действуют, и это нужно понимать тоже. Вот, кстати, мои родственники, они сейчас во Владивостоке миссионеры, их цель создать общину из глухих, проповедовать глухим, и они с этим сталкиваются. То у многих в голове просто предубеждения, страхи, они не понимают, кто такие христиане, что такое Евангелие, кто это приносит, о чем оно. Угу. И для них нужно стать именно что своим человеком. То есть...
Слушай, а вот язык глухих, он не универсален, да? То есть, соответственно, в каждой стране существует свой вариант вот этого языка, да, жестового, да?
В каждой стране есть свой вариант жестового языка. Хотя существуют, ну, есть международные разные организации угу. и создали международный жестовый язык. То есть он есть, в России он не так популярен, но он есть.
И вот смотри, если человек владеет международным жестовым языком, он сможет, например, глухому человеку, который не знаком с этим международным жестовым языком, ну, понять его, глухой человек сможет?
Наверное, зависит от способностей. Угу. Вообще понять, конечно, нет. Может быть, полностью нет, потому что жесты на самом деле разные.
Ну да.
Угу. Но вот мой родственник, он быстро языки учит разные. То есть он на международном разговаривает, с американцами разговаривает, с какими-то другими иностранцами, и глухими. У них жесты абсолютно разные. Он даже какие-то примеры показывает. Говорит, да в голову не придет, как этот жест у нас по-русски так показывается, там на их языке вообще по-другому.
Так что вот, слушайте, сколько нового-то я узнал, и сколько мифов разрушилось в моей голове. Вот один из мифов, то, что существует некий единый жестовый язык для всех, собственно, глухих людей по всему миру. А оказывается, это не так, что этот, собственно, жестовый язык, он не буквальный, да, он смысловой должен быть, что у каждой, собственно, народности существует свой жестовый язык, да, и так далее, и тому подобное. И мне кажется, это очень важно понимать. Вообще, мне очень интересно, мне кажется, через это мы понимаем свою какую-то особенность, да, каждый человек. Каждый человек личности, когда мы приходим в церковь, это действительно особое, наверное, переживание, и каждый переходит с каким-то своими травмами, глухие люди со своими травмами, люди, которые слышат и видят, у них свои травмы.
Да.
И Христос все время говорит о том, что мы должны быть внимательны друг к другу. Mm-hmm. Мы вчера говорили, у нас была братская молитва на общение, мы говорили про 10 заповедей. И удивительно, через все 10 заповедей проходит одна очень важная вещь, мы увидели — любовь Божия. Вот любовь Бога к тебе, да, вот даже заповеди даны для того, чтобы сказать об этом, уникальности. Дорогие друзья, не отключайтесь, мне нужно как-то переварить всю эту информацию. Буквально через 20 секунд мы снова будем с вами. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях сотрудник Русского христианского радио Айур Ванжелов, и мы только что говорили про служение глухим, а сейчас мы попробуем поговорить про то, насколько важно медиаслужение сегодня в церкви и как его эффективно совершать. Подключайтесь к нам, пишите нам. И буквально через 20 секунд мы снова будем с вами.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Погружение». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях сотрудник Русского христианского радио Айур Ванжелов. Мы, собственно, говорили про служение глухим и очень важные вещи проговорили. По крайней мере, в голове у меня некоторые мифы разрушились и что-то встало на свои места. Скажи, как ты понял ли ты свое призвание в церкви? Да? Как ты нашел вообще свое служение в церкви? Каким путем ты прошел к своему служению? Тем более, что как из Улан-Удэ ты попал в Москву и так далее. Ты же женат, у тебя уже практически две дочки, да?
Да.
Вот, скоро вы ждете появления второго ребенка.
Да, вот,
да,
ровно через месяц.
Ух ты!
5 марта обещают нам врачи.
Ждем родится 8-го, вот увидишь.
Мы молим, ну, по крайней мере, моя жена молится, чтобы только не 8-го. Не воруйте мой праздник, говорит.
Хорошо. Ну, значит, Бог знает желание сердец своих детей, да.
Да. После 11 класса я думал, куда поступать, как любой абитуриент. У меня, правда, мыслей никаких не было, что я в Москву когда-то переберусь. Но тут мне тетя предлагает: вот, приехала от Московского горного государственного университета олимпиада в наш город. Иди, напиши, 5 бюджетных мест разыгрываются.
Угу.
Ну, надо попробовать. Прихожу, на 5 бюджетных мест 8 кандидатов. Ну, слава богу, я попал в это число, я написал физику, математику, реферат. Там 3 место занял, выбрал факультет, на котором хотел бы учиться. И это было в апреле. И дальше я думал, что мне делать. Это был первый год, когда результаты ЕГЭ угу. были основанием для поступления. То есть мы все волновались, я волновался. И думал, что делать, писать ЕГЭ, поступать куда-то в другое место или просто ехать в Москву, потому что я уже поступил. Долго думал, долго молился вместе со всей церковью, но в итоге так открылось, что если я буду ездить все лето, подавать свои документы, я пропущу летнее служение лагерное.
Угу.
А мне не хочется его пропускать. Поступлю в Москву, и будет у меня лето свободное, посвященное лагерному служению, как всегда. Потому что я с 5 лет, как только в церковь пришел, я каждое лето провожу на детских выездах. Угу. Сегодня я сам служитель детского детского выезда, мы все в церкви тоже организовываем подобное служение. Так и получилось, так и перебрался в Москву. Не было у меня здесь ни знакомых, ни друзей, ни родственников, никого. Я первым делом стал искать церковь. Нашел церковь недалеко от общежития, в котором жил, у метро Конькова, церковь Ковчег. И до сих пор там. Там же и через лагерное служение, и служение в воскресной школе я познакомился со своей будущей женой. И такая история. Угу. В университете я отучился, получил диплом.
И кто ты по специальности?
Инженер-системотехник, автоматизированная система управления. По специальности никогда не работал, но я понимал, что вот мое призвание еще с детства, я так анализирую себя, понимаю, что я просто я помощник, служитель. Угу. Хотя, конечно, я тоже ношу такой как бы титул у нас, там, молодежный лидер, но я понимаю, что по характеру я тот, который будет рядом. Помогать, служить.
Слушай, ну ты молодежный лидер, ты занимаешься молодежной группой, ты должен формировать, не знаю, команду. У вас есть команда молодежных служителей?
Не могу сказать, что у нас есть команда, у нас есть ребята, которые горят этим служением, молодые, и мы вместе с ними планируем какие-то наши мероприятия, общения. Не то чтобы это сильная команда какая-то, в таком профессиональном смысле, что ли. Но это ребята, которые хотят служить.
Что конкретно ты, чем ты занимаешься в церкви, вот кроме того, что ты молодежный лидер? Что-то еще есть, где ты помогаешь, участвуешь? Проповедник, я так понимаю, да?
Да, участвую в проповеди. По воскресеньям провожу с подростками общение. Воскресная школа у нас есть. То есть моя группа — это 10-14 лет, ребята. Небольшая группа, но важное общение. Очень много узнаю нового от них, на самом деле. И это мне помогает в моем даже медиаслужении. Потому что все тренды новые в мире медиа первыми ловят подростки. Они первыми в это погружаются, они всегда в тренде, можно сказать.
То есть ты отбираешь мобильник, то есть отбираешь смартфон у подростков, ты смотришь, какие тренды они используют, я, конечно, шучу.
Я не отбираю, но мы вместе смотрим. Мы вместе садимся и смотрим, что они делают сейчас, чем занимаются.
Вот как ты стал сотрудником Русского христианского радио и стал участвовать в медиаслужении?
Мне поступило приглашение от моего пастора Александра Васильевича, а он есть директор Русского христианского радио. Да, Александр Васильевич Захаров. В то время я подрабатывал в банке после обучения в ВУЗе, и он подошел, сказал, что нам нужен служитель на полный рабочий день. То есть мне просто нужно взять и перевестись. Я сказал, что я готов помогать. Там где-то волонтерить, что-то делать. Он говорит, давай попробуем. Вот 3 месяца я думал, что как-то где-то пробовал, провел время в молитве. Но в итоге...
Ты уже женат был тогда, нет?
Нет, я не был женат. Я тогда не был женат.
Самый главный, это совет всем женатым братьям. Первое, через что узнается воля Божия, это совет с женой. 100%. Когда ты понимаешь, что жена настроена против, и нет мира, то понимаешь, что вот здесь, значит, что-то не то. Да? Надо прислушиваться. Да? Да.
Но я продолжаю служение сегодня только потому, что у нас с женой в этом плане мир. Она поддерживает полностью мою деятельность, мое служение в миссии.
Да, это очень важно.
Да. Согласен. Меня это очень сильно ободряет, помогает. После месяцев раздумий я согласился. И Александр Алексеевич приходит и говорит, вот твое рабочее место, вот твоя лопата, точнее, компьютер, новый, современный.
Хорошая лопата у тебя, я видел.
Трудись, развивай. Вот, трудимся и развиваем.
Расскажи, это, соответственно, студия Русского христианского радио. Мы прекрасно понимаем, что сейчас Русское христианское радио уже не Русское христианское радио, а такое большое медиаслужение. Вот вы занимаетесь разными проектами. Расскажи, чем занимается студия Русского христианского радио, какие проекты вы делаете, на кого они нацелены, как вы вообще достигаете свою аудиторию?
У нас не только медиаслужение. Мое медиаслужение, что относится к студии Русского христианского радио, это только одно из 3 направлений служения в нашей миссии. Мне стоит больших усилий даже в нашей церкви объяснить, что у нас не русское христианское радио, у нас нет радио. В это название входит 3 служения. Это служение реп-центров для людей.
Дом пирка
для людей.
Пирка это была жена Ярова,
да,
в Чпесте. Да. Собственно, которая горела служением бывшим заключенным, да, и вот эти
получили. Да, когда открылся первый реабилитационный центр, его назвали именно в честь жены Ярла Николаевича. А он есть основатель нашего служения. Многие его помнят, в основном старшее поколение, конечно.
Да, через его проповеди, особенно даже сегодня вы можете послушать Библию, которую начитал Ярл Николаевич Пейсти.
Да, да. Стоит больших трудов объяснить, что наше служение, оно не радийное, угу. Это помощь людям, попавшим в тяжелую ситуацию, наркоманы, алкоголики, бездомные. Второе большое направление – это тюремное служение. Мы издаем журнал «Евангелие за колючей проволокой». Распространяем его почти по всем зонам, тюрьмам России.
А кто сейчас выпускающий редактор журнала, редколлегия?
Эдуард Завидеев. Угу. Он ответственный за этот журнал. Он у нас редактор. Ну, соответственно, есть еще команда людей, которые составляют этот журнал, набирают материалы, редактируют, все прочее. 6 раз в год он выходит, ведется большая переписка с людьми, то есть это отдельное большое такое направление, и, я думаю, важное, потому что оно уникальное на самом деле в нашей стране, вот именно в таких масштабах. И третье направление — это медиаслужение, студия, вот за которую отвечаю я. Мы трансформировались из радио, потом в интернет-радио. На сегодняшний день радио мы вообще отключили и перешли полностью в формат.
А почему было принято решение отключить интернет-радио, да?
Мы просто решили сосредоточить свои силы и усилия на чем-то одном и постараться делать это хорошо. И поэтому мы переключились на ведение YouTube-канала, создание видеороликов, видеопрограмм. То есть у нас нет прямых эфиров, мы все делаем офлайн и создаем передачи, свидетельства о том, как люди пришли к Господу, как они уверовали, как покаялись и чем занимаются сегодня.
То есть вы решили не идти по пути стримов, то есть не прямых эфиров, да?
Да.
То есть вы решили по пути такого создания качественного записанного продукта, да?
Да, учитывая наши возможности, что мы можем делать, мы отошли от прямых эфиров, ну, точнее, у нас и не было их, в общем-то.
Не было. Видео имеется в виду, конечно же, да.
Да, и перешли на создание видеопродукции.
Какие есть проекты сейчас в студии видео, в видеонаправлении, в медиаслужении?
Да, видео. Основная программа — это передача «Выбор». Mm-hmm. То есть это как раз свидетельство людей.
«Выбор» — это часто ведь свидетельство. А раньше, по крайней мере, делалось акцент на свидетельство вот бывших заключенных.
Да, да, да. В связи с тем, что первые два наших служения — это репцентр и тюремное служение, многие из этих служений, те, кому мы служили, те, кто знает нас через эти служения, они приходили к нам, и мы приглашали их к себе рассказывать о себе, о том, как они пришли к Богу. Угу. Но затем мы, конечно, это поле расширили. Вот недавно я рассказывал, чтобы люди, которые зашли на наш канал, они не подумали, что христиане — это сплошь все бывшие наркоманы, алкоголики, еще какие-то такие люди с тяжелыми судьбами. Это не так. Угу. И сегодня мы приглашаем всех, кто готов, кто горит этим, кто хочет рассказать.
После выбора какие еще есть проекты?
Есть передачи, которые ведет наш ведущий, дорогой Денис Гостев. Передачи с пасторами, передачи с какими-то служителями на разные темы практического христианства. Угу. Это его профиль. У него много разных программ. Мы записываем, выпускаем циклы передач. Практическое христианство, передачи с Алексеем Васильевичем Смирновым, бывшим председателем Союза. Сейчас запустили новую передачу о еврейских праздниках в евангельском свете, то есть о их смысле, который и ведет
Максим Амосов.
Максим Амосов, да, он
это директор в Москве, да. Директор миссии
Евреи за Иисуса.
Евреи за Иисуса, да.
И кроме того, у нас совместный проект с пасторами церкви Дома Отца. Трансформация семьи — это ответы на вопросы, на самые актуальные вопросы семейной жизни. Угу. Это тоже очень важное поле. И вместе с ними мы сотрудничаем, выпускаем эти передачи.
Вот скажи, насколько важна подготовка и квалификация для участия в медиаслужении? Ну, кажется, камера, телефон, значит, YouTube-канал и вперед.
Ну, что отличает профессионала от непрофессионала? Профессионал, он знает тонкости. Как нам в университете еще наш декан объяснял, возьмите линейку, значит, не специалист, это тот, кто мерит все 5-сантиметровыми делениями. Uh-huh. То есть у него все вот так вот, примерно тут 5 сантиметров, тут 5 сантиметров. А профессионал — это у кого линейка состоит из маленьких засечек по миллиметрам, он знает все тонкости, он может четко что-то выверить, он большие знания имеет. Хотя я сам не специалист и не профессионал в медиаслужении, то есть у меня нет какого-то профильного именно в этой области образования, но я понимаю, что это очень важно. Это очень важно, потому что эти знания, они профильные. То есть там очень много тонкостей в работе с медиа, с людьми, с контентом, с сайтами. В этом нужно разбираться. Чтобы монтировать видео, конечно, нужно было обучиться. Я прошел обучение, то есть в школе обучился этому. Хотя год я работал без этого. То есть я этим с детства увлекался, монтажом. Мне этого хватало. Но для роста, сказали, что... Я сам это понял, что нужно учиться. Пошел в школу, отучился, получил базовые знания, необходимые практически для работы. И так трудимся.
Какие, на твой взгляд, медиаплощадки, по-твоему, сегодня наиболее эффективны? Почему?
Сложный, наверное, дискуссионный вопрос. Очень... Сегодня мы видим, как медиа... Лидеры, гиганты, они конкурируют между собой, создавая какие-то свои площадки. Они хотят перетянуть к себе людей, пользователей, блогеров, лидеров мнений. Сложно мне сказать, но мы сосредоточились на YouTube. И далее наследие Ярла Пести мы сегодня используем в Яндекс.Дзене. То есть тоже одна из таких хороших площадок, где алгоритмы просто сами берут твою проповедь, твой материал и предлагают всем желающим, всем читающим. Кому это более или менее интересно?
Ну, быстро вы запустились в Яндекс.Дзене? Насколько быстро вы там набрали свою аудиторию? Ну, где-то... Какая аудитория сегодня у вашего Яндекс.Дзена?
Ну, она доходит до 30-40 тысяч человек.
Угу. Неплохо.
Ну, это то, что пишет сама аналитика Яндекс.Дзена. Она со временем увеличивается или уменьшается. Сегодня она поменьше. Зависит от того, какая проповедь она читается больше всего. Где-то полгода мы выпускали... материалы, ну, не ощущали особого какого-то прогресса или... А, в общем-то, так всегда бывает. Знаете, мы запустили YouTube-канал, и около 2 лет у нас не было большой аудитории.
А какая аудитория была вот, ну, 22 года?
Около 500 подписчиков на канале, где-то 200-300 просмотров на каждом видео.
Ну, да.
И потом пришел момент, я так понимаю, что система так работает, и постоянство — это самое главное качество в этом... вообще в любом производстве, что наши ролики, они пошли. Ну, мы старались все время повышать качество, делали ремонт студии, звук улучшали, что-то старались приобретать, какие-то новые навыки внедряли. И параллельно со всем этим система, она как-то взяла и выдала наш канал зрителям, и он вырос. В Яндекс.Дзене было то же самое. Где-то полгода мы выставляли проповеди без эффекта какого-то ощутимого, но потом... Ну, у каждой площадки есть свои какие-то правила. Там сказано, выкладывай проповеди 3 раза в неделю, у тебя все будет хорошо. Мы стали выкладывать 3 раза в неделю постоянно, и к нам пришли читатели. И некоторые проповеди собрали там, десятки тысяч дочитываний, сотни комментариев, люди пишут, и мы просто не успеваем разгребать, отвечать людям.
А вот есть человек у вас, который, ну, собственно, за контент отвечает? То есть вот только контент, только работа с вашими пользователями, слушателями, читателями?
Нет, у нас нет такого человека. Этот человек, это я или мой коллега.
Ну да, это...
То есть нас немного на самом деле.
Да,
это... У нас 2 ведущих, 2 студии, постоянных работников.
Специфика, к сожалению, нашей жизни,
да, да, да.
В христианских медиапроектах, когда приходится заниматься многим-многим. Ведущие тоже на... много чем занимается, кроме всего прочего. Вот что лично тебе не хватает сегодня в христианском контенте? Какие еще ниши, на твой взгляд, в медиаслужении остаются пустыми? Может, ты думал ты об этом, нет?
Я думаю, нужно занимать вообще любые ниши. Угу. Вот любые ниши. Потому что везде нужно иметь свой голос. Именно с позиции христианства. И чтобы этот голос звучал хорошо. В мире музыки, знаете, очень еще далеко до какого-то профессионального уровня в целом,
согласен,
христианам. Да. А это способ очень хороший быстро дойти до людей.
А, буквально там 30 секунд. Нужно ли сегодня развивать медиаслужение? Почему? Может, это просто модная тенденция, которая быстро пройдет?
Ну, определенно нужно, потому что... Когда-то, знаете, орган, когда появился, он тоже был в церкви чужим элементом, чем-то таким непонятным. Сегодня это вообще чуть ли не духовное.
Гитара то же самое было.
С гитарами и так далее. И с медиа определенно нужно, потому что это еще один способ взаимодействия людей, и это просто реальность, это факт. Сегодня люди погружены в медиа, они окружены им. Конечно, нужно быть там, нужно этим заниматься.
Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Напоминаю, что сегодня у меня был замечательный гость Аюр Ванжуов и... сотрудник Русского христианского радио. Мы говорили сегодня о служении глухим, мы говорили сегодня о медиаслужении. Могу сказать, что Мы вообще, особенно русские люди или люди, которые живут в России, очень любим поразмышлять о философии служения, не занимаясь конкретной практической деятельностью. Мне кажется, что самое важное, когда мы занимаемся каким-то служением, это наша последовательность. Поэтому будьте последовательны, последовательно проповедуйте Евангелие, последовательно выпускайте видеоролики, выпускайте свой аудиоконтент, пишите в блогах о своей вере в Христа и о том, что вы понимаете и чувствуете. И Бог будет прилагать спасенных в церкви, я в этом уверен. Спасибо еще раз, Айор, что пришел к нам в гости.
Спасибо, что пригласили.
Конечно, рад буду видеть тебя снова. До свидания, благословит вас Бог.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.